Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў.
Ды Святлана Адзінец. Нашыя тэмы.
Ці стануць дэпутаты на абарону бел-чырвона-белага сцяга?
Еўрасаюз напужалі беларускія лётчыкі і коцікі.
Мінская сям'я змагаецца з чыноўнікамі, каб ім вярнулі з прытулку аднагадовага сына.
Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Беларускія ўлады працягваюць нібыта клапаціцца пра дзяцей, але робяць яны гэта праз разбітыя сем'і ды слёзы. Напрыклад, у Лоеве, пакуль жанчына ляжала ў бальніцы, у яе забралі трохмесячнае дзіця, якое даглядала бабуля. Чыноўнікі вырашылі, што дзіця не можа жыць у прыватным доме, дзе няма вады і не працуе газавая пліта.
Жанчына звярнулася да праваабаронцаў, яны адзначылі, што нягледзячы на фінансавыя праблемы, жанчына не злоўжывае спіртным. Да нараджэння дзіцяці яна працавала, а цяпер ёй перасталі плаціць нават дэкрэтныя.
Таксама за вяртанне свайго сына з прытулку змагаецца мінчанка, якую пазбавілі бацькоўскіх правоў за тое, што яна мела праблемы з законам 12 гадоў таму. Падрабязнасці ў нашага журналіста Рамана Пратасевіча.
Вольга Канатоўская і Дзеніс Волкаў прайшлі праз некалькі судовых інстанцый і шматлікія камісіі, каб вярнуць свайго гадавалага сына. Было ўсё: нечаканыя візіты міліцыянтаў, праверкі з органаў апекі, нежаданне суда прыслухацца да сведкаў. Бацькі ўжо цэлы год абіваюць парогі розных дзяржаўных устаноў. За гэты час Ваня навучыўся хадзіць. Маці кожны дзень наведвае яго ў прытулку, прывозіць памперсы і цацкі. На думку жанчыны, адзіная прычына, з якой чыноўнікі вырашылі забраць у яе дзіця – злачынства, якое яна зрабіла 12 гадоў таму і за якое адбыла 6 гадоў за кратамі. Распавядае Вольга Савіч, мінская адвакатка, якая дапамагае Вользі і Дзянісу вярнуць дзіця.
Я чесна, я абсалютны рэаліст, чым дастатачна рэзкі вот, пры абшэнні з кліентамі і па жызні, наверное. Я всегда гавару ўсё чесна, как думаю. Если бы у меня были сомнения, что им не стоит отдавать этого ребенка, я бы выполнила свой фронт работы, чисто прошла бы обжалование и все. То есть я бы не затевала всю вот эту вот информационную часть, которая для того, чтобы им помочь еще и с этой стороны.
Вольга працуе прибиральщицей у сферы ЖКГ. Познайомился с мужчином. Маленький Ваня – его первое дитя. Па словах Вольгі Савіч, ніводнага разу ніхто з бацькоў не быў заўважаны п'яным. Па месцы працы ўсё таксама добра і цудоўна. У кватэры, дзе жыве дзіця, ўсё чыста і утульна, ніякіх заўваг не было. Але раптам ўсё змяняецца. У кастрычніку 2017 года Вользі тэлефануюць з дзіцячай паліклінікі і просяць прывезці сына на прышчэпку. Яна прыязджае разам з дзіцём і мужам. Медсестра кажа, што Вольга, мабыць, знаходзіцца ў стане алкагольнага ап'янення. Жанчына гэта адмаўляе, муж заступаецца за жонку, пачынаецца канфлікт.
Хто ніякіх не свідчыцтва і нічого не праводзіў, говорит, меня вызвал учитель и сказал, что если ты хочешь, чтобы у твоего мужа были проблемы вот за то, что произошло в поликлинике, они будут. Если не хочешь, напиши, что выпила хотя бы джинтоник, нас это устроит. Ну, она пишет, что я выпила джинтоник, то есть без комиссии, без ничего, раз ее привлекают к административной ответственности за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения.
Праз нейкі час, калі сям'я святкуе дзень народзіна ў хроснай маці Івана, у кватэры з'яўляюцца прадстаўнікі апекі. Дзіця спрабуюць забраць. Бацька абараняе трохмесячнага сына, а супраць яго пачынаюць крымінальную справу за супраціў міліцыянту, які знаходзіўся пры выкананні службовых абавязкаў. Да таго ж, на Вольгу і яе мужа складаюць адміністрацыйныя пратаколы за знаходжанне ў нецвярозым стане. Хаця на той момант яны знаходзіліся не ў грамадскім месцы, а ў кватэры. Органы адукацыі ініцыююць судовае паседжанне, вынікам якога робіцца перадача дзіцяці ў інтэрнат. Яго маці пазбаўляюць бацькоўскіх правоў. Муж і жонка абскарджваюць рашэнне суда першай інстанцыі ў гарадскім судзе, які нечакана пазбаўляе бацькоўскіх правоў і бацьку хлопчыка.
Если мы будем так судить, так тут можно через одного на пожизненное отправлять и у каждого забирать детей. Вот так вот они доводят до самоубийства. Я чуть не наложила руки, я реально чуть не сошла с ума. У меня первый ребенок, то бишь мальчик, тоже умер. полтора месяца у него сердечная недостаточность была. И сейчас этого забрали. Еще мало времени прошло. Мало, простите, времени с чего прошло. С чего они считали, времени прошло. Я пошла, уже попросила своего директора, что, ну, потому что до зарплаты очень далеко было. Я пошла, попросила, чтобы он по безналу перевел деньги у его, попросила, ну, как бы в долг, ну, чтобы потом высчитали. Перевел в наркологический центр, подшилась уже, чтобы они отцепились, просто отцепились. Я уже не знаю, как им доказывать. Я действительно, я не пью. Как они судят? По моему лицу, ну так простите. В свое время я была очень сильно бита, и у меня просто отбитые мышцы, что сейчас оттекают под веками. Ну, или что они хотят? Топ-модель...
26 вересня Вані Воўкаву споўніцца год і два месяцы, а 11 кастрычніка будзе роўна год, як яго забралі ў бацькоў. Увесь гэты час ідуць разбіральніцтвы. Цяпер скаргу Вольгі Канатоўскай разглядае старшыня Мінскага гарадскога суда. Гэта амаль апошняя інстанцыя, у якую можна звярнуцца. Пасля толькі Верховны суд. Роман Протасевич, Еўрарадыё.
А я дадам, что летась у Беларуси 3072 человеки позбавили батьковских правов. Это на 60 человек больше, чем у 2016 года. А вось обновлять батьковские правы чиновники значно меньше охотно. За минулый год батькам про суд вернули только 169 детей.
Евразум. 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 Главная информационная программа Еврорадио.
У беларускіх кіроўцаў таксім з'явіцца абавязковы дрэс-код. Ім давядзецца адмовіцца ад хатняй і нават спартовай вопраткі за стырном. Пра гэта распавёў адзін з кіраўнікоў Міністэрства транспарту і камунікацыі Сергей Дубіна.
Дарэчы, гэтае новаўвядзенне тычыцца і кіроўцаў грамадскага транспарту. Верагодна, цяпер у аўтобусах і таксоўках беларусам будуць трапляцца кіроўцы ў фраках.
Аднак, калі падобны дрэс-код не выклікае абурэння, то вось сітуацыя з абавязковай уніформай для супрацоўніц адной з мінскіх аптэк стала прычынай сапраўднага скандалу. Падрабязнасці ў наша журналіста Рамана Пратасевіча. Раман, прывітанне, распавядзі, калі ласка, што ў цябе атрымалася даведацца пра даволі незвычайны дрэс-код у аптэках.
Вітаю. Насамрэч, сітуацыя досыць спрэчная, бо адна з ананімных крыніц распавяла, што... Дрэс-код, які ўвогуле і раней быў у аптэках, бо заўсёды можна заўважыць супрацоўніц у адмысловых халатах і гэтак далей. Але сутнасць тым, што новаўвядзенне тычыцца таго, што, напрыклад, зараз пад халатам можна насіць спадніцы, якія не перавышаюць даўжыню халату, якім працуюць. А справа, аднак жа, ў тым, што, напрыклад, большасці дзяўчын і жанчын, якія там працуюць, даўжыня халата не вышэй за калена. Не ніжэй за калена вывышаюся. І атрымліваецца такая сітуацыя, што супрацоўніцы аптэк павінны працаваць у міні-юбках і на абцасах, бо абцасы гэта таксама элемент новага статуту, які датычыцца знешняга выгляду.
А навошта?
Добрае пытанне, насамрэч, мы зараз спрабуем звязацца з кіраўніцтвам сетцы аптэк дзеля таго, каб атрымаць ввогуле хоць нейкія тлумачэнні гэтай сітуацыі, бо ўсё гэта насамрэч выглядае досыць па-сексыску і гэта можа сапраўды справакаваць вялікі скандал.
Але гэтых жанчын, з таго, што я памятаю, іх не бачна, таму што вось яны стаяць за гэтым шклом, на шкле ёсць лекі і за імі фактычна не бачна, у чым апранутая жанчына.
Сутнасць тым, што даволі шмат супрацоўніц працуюць таксама і на торговай зале, асабліва ў вялікіх аптэках. Вось чым справа. Да гэтага ж вы можаце сабе ўявіць, што даволі часта супрацоўніцам прыходзіцца, напрыклад, карыстацца невялічкай лесвічкай, каб дастаць нешта з верхніх палец. І тады яны атрымліваюцца на абцасах і ў кароценькіх спадніцах лезуць на гэтую лесвіцу. Ці, напрыклад, калі ім трэба, я не ведаю, нагнуцца за чымсьці, што ляжыць на нізе ў нейкіх ніжніх полках, то таксама гэта выглядае не вельмі добра і можа засмуціць не толькі дзяўчын, але і, уласна, наведвальнікаў.
Тады пытанне наконт мужчына, ці ёсць для іх нейкі адмысловы дрэс-код?
Для іх дрэс-код таксама ёсць, але, наколькі я ведаю, ён не такі жорсткі. Мы зараз спрабуем таксама даведацца ўсё ж такі больш падрабязнасцяў пра асаблівасці дрэс-коду як для жанчын, так і для мужчын, але на дадзен момант гэта ўсё, што мы ведаем, і мы спрабавалі ўжо размаўляць з прадстаўніцай арганізацыі гендерная роўнасць Ірынай Альхоўкай, якая распавяла, што насамрэч такія прэцэдэнты ўжо былі і як трэба рэагаваць на такія сітуацыі.
На мой взгляд, это абсолютно необоснованные требования. Особенно понятно, что в основном в аптеках работают женский персонал. И здесь есть тоже такое очень явное стремление руководителей сделать этих женщин, работниц, которые выполняют свои профессиональные обязанности, привлекательными для посетителей. При том, что ну, посетители это ведь там, кто в аптеках бывает, покупатели, это ведь и мужчины, и женщины. Но вот явно, что они рассматривают свою основную категорию, это мужчины. Не знаю, вот интересно, почему. Ну и вот на самом деле это такой довольно стандартный, к сожалению, сексистский прием, когда женщина на рабочем месте еще нужно сделать красиво для того, чтобы она представляла такую некую картинку. Отсюда и каблуки, отсюда и юбка определенного размера.
Ну, такой сексистский стандарт, это нават гучить неяк дзіўна, згадзіся.
Цалкам згодны, бо я лічу, што ўсё ж такі гэта досыць нядобрая сітуацыя, і гэта сапраўды можа вызваць і выклікаць вялікі скандал. Вось, але мы будзем працягваць сачыць за гэтай тэмай, развіваць яе і асабіста пагутарым з кімсьці з юрыстаў дзеля таго, каб даведацца, наколькі гэта адпавядае беларускаму заканадаўству. Бо падаецца, што таксама могуць быць пытанні. Мы будзем сачыць далей, таму відавочна, што ўжо ў найбліжэйшыя дні на сайце eurradio.fm з'явяцца падрабязнасці і вялікі матэрыял наконт таго, што насамрэч адбываецца.
Раман, дзякуй вялікі за гэтую размову. Я нагадаю, што сітуацыю са скандальным дрэс-кодам у беларускіх аптэках мы абмеркавалі з журналістам Еўрарадыё Раманам Пратасевічам.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
19 верасня 1991 года Верховны Савет БССР зацвердзіў бел-чырвона-белы сцяг у якасці дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь. Аднак пасля рэферэндуму 95 года бел-чырвона-белы сцяг згубіў афіцыйны статус, а за яго выкарыстанне пагражае нават адміністратыўная адказнасць.
Ці магчыма сёння легалізаваць бел-чырвона-белы сцяг і якім чынам? Чаму праваахоўнікі так нервова рэагуюць на бел-чырвона-белы не толькі падчас вулічных акцый, але і калі бачаць яго на трыбунах стадыёнаў ды на канцэртах? Ці падтрымаюць ідэю вяртання нацыянальнага сцяга дэпутаты і чыноўнікі?
На гэтае ды іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажуць дэпутатка Палаты прадстаўнікоў Ганна Канапацкая і намеснік старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі Алег Гайдукевіч. А я перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Гаспадарня Ганна, да вас першае пытанне. Вы з'яўляецеся ініцыятарам, ўжо так у народзе называюць, законапраекта аб абароне бел-чырвона-белага сцяга. Чаму вот менавіта зараз, на вашу думку, ну, прыйшоў час гэтага законапраекта?
Начнём з таго, што ідэя этого законопроекта витала в воздухе давно, потому что это исторический факт. Бело-красно-белый флаг и герб погони были государственными символами Республики Беларусь. Даже если не брать там, историю 17-18 года, это современная история Беларуси, это 91-95 год, это государственные символы, которые точно так же, наряду с теми символами государственными, которые используются сегодня, должны быть включены в реестр историко-культурных ценностей, и к ним должно быть должное уважение. И, кроме того, существует ряд людей, для которых эти символы чуть более ценны, чем для остальных. И сегодня я считаю, что как никогда пришло время для того, чтобы бело-красно-белый флаг занял свое вот достойное место в государственной символике.
Олег Сергеевич, можна я першым пытанням звярнуся да вас не як да палітыка, а як да былога супрацоўніка праваахоўных органаў? Ну, я не ведаю, там жартуюць, не жартуюць, што былых не бывае, але тым не менш, вы ведаеце гэтую сістэму, вы можаце адказаць. Калі я рабіў такую падводку да нашай праграмы, я сказаў, але Справа в тым, што нягледзячы на тое, што бел-чырвона-белы сцяг афіцыйна не забаронены, нягледзячы на тое, што міністр унутраных справ спадар Шуневіч неаднаразова на мае пытанні казаў, што ніхто не затрымлівае менавіта за бел-чырвона-белы сцяг і гэтак далей, ёсць выпадкі, калі ўсё ж такі такія затрыманні адбываюцца. Вот, да прыкладу, падчас мінскага паўмарафона аднаго з удзельнікаў, які бег з гэтым сцягам, затрымалі. І адвезлі менавіта вот у пастарунак от з гэтай нагоды. Скажыце, на вашу думку, от все ж таки, чаму так адбываецца? Чым кіруюцца тыя супрацоўнікі міліцыі, якія затрымліваюць людзей з бел-чырвона-белым сцягам, калі ён не забаронены?
Я считаю, что виновата радикальная оппозиция. Давайте скажем правду, что этот флаг очень сильно политизировали в свое время, и он и остается очень сильно политизированным. В этот вопрос виноваты политики. Везде, где появляются политики в вопросах истории, в вопросах символов, в вопросах оценки исторических событий, всегда все портится. Это касается и куропат, и флага, и герба, и оценки истории. Везде, где появляется политика, все плохо. И поэтому из-за этой политизированности, из-за того, что во многих случаях это ассоциируется с радикальными проявлениями, с радикальной оппозицией, я бы хотел начать вообще немножко с другого. Вся проблема у нас в оценке истории 95-96 года. Все те, кто сейчас выступает за вот этот закон, за принятие этого закона, у них разное понятие истории радикально отличается от моего. Я, например, считаю, что благодаря референдуму 95-го года Беларусь сохранила свой суверенитет и независимость. Если бы Верховный Совет победил в 95-м году, а Лукашенко проиграл, независимой Беларуси бы уже не было. Суверенитета бы уже не было, страна бы была развалена полностью, она бы раскололась на несколько частей. С этого надо начинать. То есть референдум спас независимость и суверенитет. Второй момент. Политики, которые выступают, они виноваты. Политики. Я вам скажу, вот Дмитрий Дашкевич.
Политики виноваты в том, да? Что супрацовники милиции затримливают вот
потому
людей,
что задерживают не за флаг, а как за несанкционированную политическую акцию. Из-за того, что этот флаг политизировали. Вот смотрите, Дмитрий Дашкевич, он выступает за то, чтобы один из ярких борцов за легализацию белокрасного белого флага. Я к нему отношусь нормально, но если человек в открытую говорит, мы снимем красно-зеленую тряпку, и рано или поздно народ про нее забудет. Когда ты так говоришь, ты ставишь крест на всех своих инициативах, и никто не поверит тогда в искренность какого-то исторического вопроса. Это политика, сразу политизация, это проигрыш изначально. И когда я с уважением отношусь к Анне, она депутат Палаты представителей, ее избрали люди, значит, и, соответственно, я по-другому не могу с ней общаться. Если люди избрали, значит, она представляет определенную часть людей. Но, значит, чем мне не нравится тот закон, который нам предложили? Автор, БХД. Как можно БХД что-то инициировать? Подождите, БХД там есть. Я вас, Анна, не перебивал, дайте докончу. Значит, я вот недавно обсуждал куропаты. Приехал на Белсат, меня пригласили, я, вы знаете, услышал много интересных людей, историков, археологов. Слушаю, соглашаюсь. И тут политик появляется. БХД и партия там Зенона Позняка. В куропатах расстреливали русских и белорусов. Мать. Значит, коммунизм равно фашизм, значит, коммунистов мы туда не пустим, коммунистов, он что, не знает, что коммунисты лежат, в том числе, их репрессировали, он что, не понимает, что такими словами он раз и навсегда раскалывает белорусское общество, поэтому в этих вопросах, мое мнение, Беларусь должна гордиться тем, что у нас не переименовывают улицы, не сносят памятники, стоит памятник Ленина, пусть стоит, новые ставьте, ничего не надо переименовывать, нам не надо никакие символы менять. Второй момент, ребят, когда мы говорим о красно-зеленом флаге, давайте скажем правду. Мы состоялись как государство под этим флагом. Мы прожили больше 25 лет. Благодаря красно-зеленому флагу мы сейчас прожили огромный исторический период времени. Вы что, не понимаете, что это и есть настоящий символ независимости
суверенитета? Ну, законопроект спадарыні Ганны не отменяя червоно-зеленый стяг державный на данный момент. Але я вернусь. Отрымливается у ситуации, коли удельника полумарафона затрымливают за бел-червоно-белый стяг, виноваты, ну, грубо кажучи, Дашкевич.
Не только Дашкевич, а все, кто до этого. Верховный Совет больше.
То есть, а супрацовники милиции не при
чем? Позняк виноват, Верховный Совет виноват. Они политизировали этот символ и тем самым отталкивают от себя людей. Огромное количество людей из-за этого, я тоже их не понимаю, надо не с символами бороться, а с людьми. То есть, многие начинают бороться с символами, забывая о том, что надо не с символом бороться, а с политиком. Я не хочу никого обвинить. Я говорю о том, что из-за политизации этого вопроса и возникают все проблемы в оценке исторических фактов. И второй момент. Надо раз и навсегда сказать, что никак это не повлияет ни на независимый суверенитет. Что касается, ладно, конкретный вопрос задали по сотрудникам милиции. Их задерживают, надо же посмотреть протокол. Я уверен, не за то, что он флаг нес, а там за что-то другое. Но это все происходит из-за политизации вопроса, из-за политического протеста. История эта, если мы будем говорить как историки, не должно быть политиков. Я считаю, в вопросах бело-красного, белого флага, куропат, выгнать надо политиков. Вообще выгнать. Я на Белсат пришел и сказал, выгоните со студии всех политиков, оставьте археологов и историков.
Игоря Дукевича.
Игоря Дукевича в том числе.
Выгнать
и выгоните. И Дашкевича выгоните. И всех повыгоняйте оттуда. И обсуждайте тогда. Потому что иначе ничего не будет. Иначе все это будет чушь, политизация и никогда толку никакого.
Подарья Николаевна, вы хотите нечто апеллировать.
Во-первых, да, я хочу сказать, что у нас есть замечательный пример неполитической акции празднования 25, ну, празднования столетия со дня образования БНР, когда бело-красно-белые флаги были символом объединения. И с другой стороны, я говорю о том, что, Олег, вы политик. Если вы считаете, что этот вопрос сильно политизирован, ну... Употребите свое политическое влияние на то, чтобы этот вопрос перешел в историческое, в культурное.
Я и употребил, я не занимаюсь этим. Значит, наша партия приняла решение. Мы никогда не будем поднимать вопросы символов, мы никогда не будем вопросы поднимать переименования улиц, но языка, религии, национальности. Посмотрите, что творится сейчас на Украине с учетом православной церкви. Это что, объединит людей? Не надо лезть политикам в вопросы религии, вопросы, значит, национальности и вопросы символов. И второй момент. Слушайте, в Японии роботы уже скоро рожать будут. Значит, уже технологии новые, я образно говорю, в шутку и всерьез. Технологии везде шагнули. Мы в 21 веке, значит, в Беларуси будем бесконечно, как папуасы, спорить о символах, о значках, кому какой значок одеть. Я вообще смеюсь. Одни говорят, запретить георгиевскую ленточку. Другие говорят, запретить, приравнять административный штраф за бело-красно-белый флаг. Это все неадекваты. Какие значки, кто хочет, тот и носит. Что хочет, на себя цепляет. Никого это не должно интересовать вообще.
Да вы политики анархисты, я гляжу, нейки просто.
Нет, я считаю, что просто это политизация. И эта политизация вредит Беларуси. И нам надо заниматься экономикой, заниматься ростом зарплат, пенсий, бизнес поддерживать. Я знаю, что Анна много вопросов посвящает поддержке малого и среднего предпринимательства. В этом вопросе она может на меня, на нашего депутата Хищенко в парламенте, который она знает прекрасно, рассчитывать. Значит, на Совет Республики в том числе.
Тем не менее, господин Ганна, який сегодня, на сегодня лёс вашего законопроекта?
Существует ряд процедурных вопросов, которые должен пройти законопроект до того, как он будет внесен в Палату представителей. И первый вот как бы этап подготовки к внесению – это согласование с соответствующими органами. И вот я направила вместе с Аленой Анисим, как бы мы писали заявление и в Министерство юстиции, и в Министерство внутренних дел, для того, чтобы они знакомились с нашим законопроектом и высказали свою позицию. И следующим шагом это будет как бы оценка Национальным центром законодательства и правовых исследований. Ну и дальше будет внесение в палату, если не будет никаких замечаний. Но я как раз-таки целенаправленно направила, мы с Аленой направили этот законопроект в Министерство внутренних дел для того, чтобы услышать позицию министерства, да, когда, с одной стороны, вроде как, использование данного флага не запрещено, с другой стороны, мы знаем, что это может быть опасно. Вот, поэтому хотелось бы узнать позицию Министерства внутренних дел, как они видят историю Беларуси, как они видят сегодняшнюю ситуацию в Беларуси. Кроме того, мы же, как правильно сказал Олег, являемся выражителями определенных идей определенных людей, и мы направили подписи в поддержку этого. И я считаю, что сегодня в Республике Беларусь должна действовать Конституция. Согласно Конституции, каждый человек имеет право на выражение своего мнения. И если его мнение за то, чтобы бело-красно-белый флаг был в реестре государственных символов, значит, мы должны это поддерживать. И мы не должны арестовывать человека за то, что его мнение не совпадает с нашим. И если он политик, тем более если он политик, он выражает мнение достаточно большого круга людей, и мы должны помогать и поддерживать их.
Анна имеет право абсолютно делать то, что она делает, она депутат, она политик, это ее право, и, безусловно, но мы имеем право спорить с ней, значит, я в чем не согласен. Опять же, возвращаемся к оценке истории политической ситуации. К сожалению, авторы закона, не все, я не хочу всех обижать, но, например, представители БХД, которые там находятся, и ряд политиков, которые выступают, что они, беря флаг на вооружение, одновременно идеологию проталкивают. Какую идеологию? Должны мы отказаться от 70-летней истории БССР. Коммунизм – это плохо. Значит, красный флаг – это плохо. Значит, оценка истории начинается с их стороны сразу же. С их стороны мы должны принять их парадигмы и догмы, а это бред, так не должно быть. Это раскалывает общество. Вы поймите, вот сегодня скандал был, вы же знаете, с доской, значит, установление в городе доски к столетию БНР. Я двояко к этой ситуации отношусь. Но опять же, кто в этом виноват? Политики виноват. Еще раз повторю свою мысль. К вопросам истории, к вопросам оценки исторических фактов политика вообще лучше не подпускать. Пусть историки спорят. Мы должны с вами, как политики, говорить одно. И Анна меня сейчас поддержит. Не поддержит, пусть скажет. Мы должны ценить историю до 17 года и ценить всю историю после 17 года. Хватит копаться в прошлом. Мы живем 90-ми годами. Вот эти споры о прошлом, об оценке революции, об оценке там до революции были интересны в 94-м году. Этим жили все политики. Сейчас, вот я приехал в старые дороги, люди об этом не спрашивают. Они спрашивают, почему у нас самогон перестали стародорожский гнать, который был лучше, я его сам пробовал, когда работал в МВД, прекрасный был самогон. Везут дешевый спирт с России, спаивается население, которое стоит дешевле самогонки. Вот что надо поднимать, какие вопросы, даже это людям интереснее. Хватит в 21 веке копаться в этом. В чем я соглашусь с Анной, рано или поздно эти споры надо вообще, значит, прекратить. Но после того, как не будет политизации. Почему политические партии, оппозиционные, радикальные, не откажутся от бело-красного-белого флага как символа протеста? Они же только портят. Возьмите, нарисуйте свой флаг, лошадь, коня. Значит, тут ОГП есть конь нарисован. Ходите с конем везде. БНФ пусть нарисует какую-нибудь звезду.
Ганна, все же таки ваш законопроект политизуя в черговый раз бел-червоно-белый стяг, ти нет?
Нет, он как раз-таки направлен на разрешение всех этих споров и вопросов. Точно так же, как погоня, она внесена в реестр историко-культурных ценностей. Я могу его использовать, и ни у кого не возникает вопрос, и ни у кого не возникает желание обвинить политиков в том, что так происходит. Как раз-таки мы, еще раз повторюсь, мы с вами как политики должны способствовать тому, чтобы эти вопросы были разрешены. И мы должны поддерживать плюрализм мнений.
Должны.
И мы должны с вами говорить о том, что... Если люди к нам пришли и озвучили эту проблему, мы предлагаем им решение
вот,
этой проблемы.
Вот пусть в Академии наук соберутся, в Министерстве культуры соберутся, уберут всех политиков и сидят, дискуссируют. И рано или поздно, я уверен, эта проблема будет решена, но она должна решаться без политиков, без политизации.
Цалкам размову с депутаткой Палаты прадстаўнікоў Ганнай Канапацкай і намеснікам старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі Алегам Гайдукевічам пра статус бел-чырвона-белага сцяга слухайце і глядзіце на нашым сайце еўрарадыё.фм у раздзеле «Падкасты».
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Европейский суд забаранил поставки с Беларуси двух цацок кобрынской фабрики «Полесье». Говорка идет про пластмассовый разборный самолетик с летчиком и пластикового кота.
Справа у тым, что дитя может легко снять дробные детали у гэтых цацках и задушиться ими. Тому европейцы не пускают гэты товар на уласный рынок.
А про то, идти потрапить до белорусских детей, забороненные у Европы цацки, доведаемся от нашей журналистки Насты Бойко.
Евросоюз забаранил продавать на своей территории две дитячие цацки кобрынской фабрики «Полесье». Цацки, признанные смертно небеспечными для детей, легко находятся у белорусских крамах. Например, на сайте дитячих гипермаркетов «Буслик» находим каталку на шнурку «Бимбосфера котяня» для детей от 1 года. Коли немауля учится ходить, яно может взять цацку за шнурок и тягнуть за собой. Але эксперты из Европейской системы оперативной обвестки об небеспечных споживецких товарах «Релпекс» лічать, что дитя может покласть дробные детали цацки у рот и задыхнуться. А за долгий шнур может обгарнуться вокруг шеи и выкликать асфиксию. У колл-центры «Буслика» нам отказывают, что у всех котяняток от фабрики «Полесье» раскупили.
Игрушка, котенок «Полесье», да? Дайте в нет.
Телефонуем у онлайн-краму «Волка Бай». Супрацовница кажа, что у их есть конструктор «Юный подорожник». Это пластиковый самолетик с летчиком, который складается из 10 деталей. Поводле наглядных органов Евросоюза, небеспеку для детенка уявляя голова летчика, якую легко снять. А вот цаску котяня так само раскупили.
Нет, осталось все, кроме котенка. Да, был раньше, пока нет.
Кажа женщина на іншым конце провода. Зато мы доведываемся, что у серой бимбосфера есть еще слоник и вавёрка. У Беларуси яны по-ранейшему застаются у продажи, хотя мают такие же долгие шнурки, как котяня. У дзіцячым аддзеле сталічнага ГУМа еўрарадыё адказваюць, што і самалётик, і касяня былі ў продажы. Што праўда, прадавец не знаходзіць іх і прапануе зайсці іншым разам. Абедзве цацкі мы дагэтуль можам знайсці на афіцыйным сайце Кобрынскай фабрыкі Палесся. Відаць, беларускія дзеткі крапчайшыя за еўрапейскіх, і самалётик з касяняткам ім не пачым. Дарэчы, гэтыя цацкі – два з усяго васьмі беларускіх спажывецкіх тавараў, якія коль век былі забароненыя наглядными органамі Еўрасаюза. Анастасія Бойка, Еўрарадыё.
Дякую, Анастасія. Тым часам цацкі Кобрынскай фабрыкі Палесія сур'ёзна катуюцца ў іншых краінах. Напрыклад, летась самазвал нумар 1 з гумавымі коламі атрымаў званне «Лепшая цацка года ў Польшы». У рамках конкурсу, які арганізуе буйная польская онлайн-крама «Забавковіш.пл», бацькі, дзеці і эксперты пратэставалі самыя цікавыя навінкі на рынку цацак і прадуктаў для дзяцей. У фінале члены журы ацэньвалі 97 прадметаў, а перамога дасталася Кобрынскай цацы. Дарэчы, два гады таму польскі сайт прызнаў лепшай цацкай года бетонамішалку той жа фабрыкі Палесе.
Еўразум, Еўразум, Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз. Шоу-біз.
Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу». Я Маша Калесніцкая. 19 верасня музычная рубрыка «Такога вы не чулі» прадставіла праект «Гаротніца Мікс». Каманда Валерыя Валацько і Андруся Такінданга выканала песню «Лаві», якая ўвойдзе ў новы EP. Рэліз адбудзецца неўзабаве. Паслухаць новы трэк можна на нашым сайце eurorade.fm і ў сацыяльных сетках прама цяпер. Беларускі электронны праект «Вал» прэзентаваў сінгл «Паследствія». Бадзёрую хаус-гісторыю, выкананую Валерыяй Грыбусавай і спрадзюсаваную дуэтам «Тон Твінс». Падтрымлівае трэк відэакліп. Валерыя Грыбусава кажа, што гэта сінгл пра маладосць, пра выпрацоўку дамафіна і пра тое, што жыць правільна, значыць нічога не памятаць. Таму жывіце на поўную і не бойцеся наступстваў. Рэжысёрам кліпа выступіў Андрэй Святлоў, пастаянны аператар відэа Макса Каржа, які выканаў галоўную ролю ў кліпе «Горы па калена». Вокладку для трэка зрабіў украінскі дызайнер Уладзімір Кавпак. Магілёўскі гурт «Грязь» выпусціў дэбютны альбом «Сундук мертвеца». На плыце можна пачуць рому англічаніна са шэкай, жыццё якога абарвалася ў мінулым годзе. «Сундук мертвеца» – канцэптуальная пласінка з унутраным сюжэтам, сашыць за якім чалавеку з сэрцам будзе няпроста. Зрэшты, іншага і нельга чакаць ад гурта, які называецца «Грязь». Бо бруд у кашмарных снах – гэта сімвал вялікай колькасці праблем, назапашаных у мінулым. Заснавальнікі праекту – Дзяніс Астапаў і Рома англічанін, якія працавалі разам яшчэ ў магілёўскім гурце «Джон До». Вядома, што запіс дэбютнага альбома «Грязь» актыўна вёўся яшчэ вясной мінулага года, але затым быў перарваны з-за смерці Ромы. І яшчэ украінскі калектыў «The Hard Kiss» прэзентаваў новы касмічны альбом, які называецца «Залізна ласівка». Ён з'яўляецца трэцяй студыйнай пласінкай гурта. Увесь альбом з'явіўся на ютуб-канале калектыву. Фронтмен групы Юлія Савіна называе кружэлку касмічным караблём і суцэльным коканам, у якім пануе свая атмасфера. Па словах салісткі новай плыці, гурт сумясіў лёгкасць і свабоду з адвагай і сілай. У альбоме пераважае інтымная лірыка, выкананая на украінскай мове. Фатальнае гучанне ў папярэдніх кампазіцыях гурта змянілася на электронныя. У альбоме 17 трэкаў, сярод якіх вядомыя кампазіцыі, а таксама новыя. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізны свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў і Святлана Адзінец. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.